Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим изучение первого послания к Тимофею. Откроем третью главу. Обратите внимание на слова и выражения, которые Павел использует в своем послании. Ранее он уже писал «верно и всякого принятия достойно слова». Здесь он снова говорит «верно слово» и далее повторяет «слово сие верно и всякого принятия достойно». Апостол постоянно напоминает Тимофею об истинности своих слов. Итак, верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Заметьте, речь здесь не идет о благоприятном и выгодном положении. Павел говорит о добром деле. Слово «епископ» буквально означает «блюститель», то есть человек, который следит за соблюдением порядка. В других местах Писания встречается также слово «пресвитер» или «старейшина церкви». Само слово «старейшина» означает «мужчина старшего возраста». Нередко такие люди избирались начальниками областей и народными представителями в собраниях. Считалось, что человек не мог стать пресвитером, если он был моложе 50 лет. Епископ же – это человек, занимающий должность как бы «блюстителя церкви». Он следил за состоянием церкви, и, как правило, он же являлся и священнослужителем. В наши дни различие между епископальными и пресвитерианскими церквями заключается в том, что в одной из этих церквей руководят епископы, а в другой – пресвитеры или старейшины. Интересно, что в Писании между этими понятиями нет практически никакой разницы. В Новом Завете они часто употребляются как синонимы. Итак, кто епископство желает, доброго дела желает. И далее Павел говорит о том, каким требованиям должен был отвечать этот человек. Епископ должен быть непорочен. Одно это требование исключало практически всех. Далее он пишет «одной жены муж». В языческой культуре того времени супружеской верности не придавалось большого значения. Греки, к примеру, считали, что у каждого мужчины должно было быть три женщины – пассия для приятного времяпрепровождения, наложница для сексуального удовлетворения и жена для воспитания его законных детей. На жену смотрели как на какую-то вещь, почти что как на часть интерьера. В те времена ни в одной из существовавших тогда культур у жены не было права подавать на развод. Право на развод было исключительным правом мужчины. Кроме того, во многих культурах того времени по-прежнему была распространена практика многоженства. Согласно сведениям, дошедшим до нас от иудейского историка Иосифа Флавия, у многих евреев в то время было по 3 или 4 жены, и это считалось совершенно нормальным явлением. Однако Божья Церковь должна отличаться от этого мира. Мы должны жить, руководствуясь иными, более высокими стандартами. Поэтому Павел пишет, что одним из критериев выбора епископа должна быть его верность жене. Он должен быть одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Таковы были основные требования, предъявляемые к этому человеку. Кроме того, он должен быть не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Итак, Павел здесь знакомит Тимофея с теми требованиями, которые предъявляются к епископу или же блюстителю церкви. В послании к Титу мы найдем требования, предъявляемые к пресвитерам или старейшинам церкви, и заметим, что требования, предъявляемые и к тем, и к другим, во многом совпадают. Далее Павел говорит о диаконах. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину. Интересно, что в случае с епископами апостол использует слово, обозначающее «совершенных трезвенников», то есть они не должны пить вина вообще. А здесь, говоря о диаконах, Павел пишет, что они не должны быть пристрастны к вину, то есть не должны находиться в зависимости от алкоголя. Обращаясь к верующим в Коринфе, апостол Павел писал: «Все мне позволительно, но не все назидает», то есть что-то и разрушает, и губит меня. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», то есть ничто не должно порабощать меня. В Ветхом Завете описывается один очень интересный случай, произошедший при освящении скинии. Израильтяне установили жертвенник, положили на него жертву, и тогда с небес сошел огонь и поглотил ее. Присутствие Божье, слава Божья наполнило скинию. Даже священники не могли устоять в Божьем присутствии и пали ниц. Видя то, каким чудесным образом Бог действует посреди своего народа, двое сыновей Аарона были настолько возбуждены, что, недолго думая, схватили свои кадильницы, вложили в них разных курений и вошли в присутствие Господа. Тотчас же вышел огонь от Бога и сжег их. Позже Господь повелел Моисею сказать Аарону, что священники не должны пить вина, когда служат Богу. Это требование было очень конкретным и ясным. Вполне возможно, что сыновья Аарона тогда немного выпили и потеряли способность здраво рассуждать, и именно поэтому огонь Божий сжег их, когда они принесли Богу чуждое курение. Бог хочет, чтобы мы служили Ему с трезвой головой, чтобы мы понимали, что делаем. Поклоняясь Богу, нам не следует применять для этого никаких искусственных стимуляторов, будь то алкоголь или что-либо еще. Бог желает, чтобы наша хвала и поклонение Ему были искренними и осознанными, а не были результатом действия каких-то ложных стимуляторов. Поэтому епископ, человек, в обязанности которого входит наблюдать за церковью, не должен пить вина вообще. А диаконы, то есть те, кто отвечает за какие-то более практические, административные вопросы жизни церкви, не должны быть пристрастны к вину, то есть не должны напиваться. Дело в том, что вино тогда пили практически все. Вино разбавляли водой в соотношении 2 к 3 и подавали с каждым приемом пищи, как у нас сейчас подают воду, сок или чай. Для того, чтобы опьянеть от такого вина, нужно было выпить его очень много, и за время еды человек просто не успевал опьянеть. Кроме того, во многих районах вода из природных источников была непригодна для питья, и вино использовали для того, чтобы обеззаразить, обезвредить ее. Помните, Павел даже рекомендовал Тимофею употреблять немного вина для здоровья его желудка. Итак, диакон не должен быть пристрастен к вину. Писание увещевает нас, чтобы мы не упивались вином, но исполнялись духом. Диаконы также не должны быть корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, пишет Павел. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Таким образом, к диаконам предъявляются практически те же самые требования, что и к старейшинам. Точно так же, как диаконы, должны быть испытаны и жены. Обратите внимание, что в нашем переводе слова «их должны быть» написаны курсивом, то есть они были добавлены переводчиками, которые подумали, что он, то есть Павел, вероятнее всего говорит здесь о женах диаконов. Возможно. А может быть, Павел говорит здесь о диаконисах, то есть о тех женщинах, которые тоже несут на себе диаконское служение в церкви. Итак, жены, или жены диаконов, или просто женщины, принимающие участие в служении, должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Итак, Павел перечислил те требования, которым должны отвечать люди, желающие принимать участие в служении. И далее он добавляет: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Павел отправил Тимофея в Ефес, чтобы молодой пастор укрепил и поддержал только-только зародившуюся там церковь. Теперь он пишет Тимофею это послание, в котором объясняет, как ему следует управлять церковью. Теперь, когда мы узнаем о том, какие требования предъявляются к служителям, диаконам и епископам, начинаешь понимать, что от тех, кто состоит в руководстве церкви, требуется гораздо больше, чем от других. Для служения нужно полностью посвятить свою жизнь Богу. В 16 стихе Павел продолжает: «И беспрекословно великое благочестие тайна». Это действительно великая тайна, как человек может быть похожим на Бога. Те характеристики и черты, которые были перечислены ранее, все они в той или иной степени отражают Бога. Бог хочет, чтобы мы походили на Него. Тот, кто выполняет в церкви функцию старейшины или епископа, создает у людей то или иное представление о Боге, а это, пожалуй, самая большая ответственность, которая только может быть возложена на человека. То, что прихожане церкви видят в церковных служителях, накладывает огромный отпечаток на их представление о самом Боге. «Бог желает, чтобы я походил на Него, чтобы, когда кто-то будет смотреть на меня, у этого человека складывалось бы правильное представление о том, каков мой Господь». Жизнь верующих, следующих за Христом, для многих людей является единственной возможностью узнать о Боге. В этом мире каждый из нас, христиан, так или иначе представляет Бога. Но те, кто становится старейшинами или епископами в церкви, несут еще большую ответственность, поскольку именно они являются Божьими представителями в глазах многих людей. Бог очень серьезно относится к тому, как мы представляем Его. Апостол Иаков пишет в своем послании, чтобы немногие из нас делались учителями, потому что они понесут большее осуждение. В Писании сказано, что кому много дано, от того много и потребуется. К тем, которые являются в церкви епископами, диаконами и пресвитерами, предъявляются очень высокие требования. Эти люди должны быть непорочны, они должны иметь доброе свидетельство от внешних, то есть хорошую репутацию даже среди неверующих, чтобы их жизнь не бесславила имя Иисуса Христа и Его Евангелия. Печально видеть результаты того, что на протяжении всей истории существования церкви лишь немногие из ее представителей с должной серьезностью относились к возложенной на них ответственности Божьего представителя. Павел предупреждает нас, чтобы мы не попались в ловушку сатаны, потому что он только того и ждет, чтобы уловить Божьих служителей в свои сети. Очень больно и обидно видеть, когда кто-либо из людей, посвятивших себя служению Богу, попадается в ловушку сатаны, потому что это является определенным свидетельством для людей в этом мире. Обличая Давида, согрешившего с Версавией, пророк Нафан сказал: «Ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его». Проблема в том, что сатана, как мне кажется, с особым усердием нападает именно на тех, кто играет важную роль в служении церкви и несет большую ответственность. Похоже, что чем больше Господь использует вас, тем больше различных сатанинских уловок вы будете встречать на своем пути, тем больше искушений враг будет вам подсовывать. В прошлом году в ловушку сатаны попались двое из наиболее многообещающих и одаренных служителей нашей церкви. Один из них, слава Господу, покаялся и вернулся на правильный путь, но другой по-прежнему пребывает во грехе. Когда я вспоминаю об этом, у меня сердце просто кровью обливается, потому что я люблю этих ребят как своих собственных детей. я радовался, видя, насколько эффективным было их служение Господу, видя, как хорошо они преподавали Божье Слово. Так радостно было наблюдать за тем, что Бог делал через них и через их служение, за тем, сколько людей пришло к Господу через них. И именно поэтому так больно было узнать, что они попались в ловушку врага. Хотя Павел и говорит о тайне благочестия, но эта тайна была открыта людям. Она открылась нам в том, что сам Бог явился на землю во плоти. Бог сам открыл нам эту тайну. Вот еще одно четкое и ясное подтверждение божественности Иисуса Христа. «Бог явился во плоти», — пишет Павел. «Бог показал нам себя во плоти. Он оправдал себя в духе», — продолжает апостол. Помните, после крещения Дух повел Иисуса в пустыню, где сатана искушал его. Но наш Господь выдержал все эти испытания. Он смог противостоять искушениям. Он остался верен и послушен Богу. Он оправдал себя, доказал свою праведность в духе. «Показал себя ангелом», — пишет дальше Павел. Мы читаем, что после искушения в пустыне к Иисусу приступили ангелы и служили Ему. Итак, вот она, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Бог обитает в том свете, куда смертному человеку доступ закрыт. И те, кому когда-либо доводилось встречать Бога в видении, никогда не видели Его в какой-то определенной форме. Они всегда описывали Его как свет. А когда вы смотрите на яркий, ослепительный свет, вы не можете видеть ничего, кроме самого света. Вы когда-нибудь были в походе, в лесу с ночевкой? Если посреди кромешной тьмы кто-нибудь вдруг включает фонарик и направляет его на вас, вы видите только свет, который светит вам прямо в глаза. Даже фонарика не видно, не говоря уже о человеке, который держит этот фонарик. Единственное, что вы видите, это яркий свет. Вы не видите никакой формы, никаких очертаний того, откуда исходит этот свет. Вы не видите ни лампочки, ни раскаленной спирали, только свет, который направлен вам в глаза. Таков же и Бог в своей сияющей славе. И вполне возможно, что до тех пор, пока Бог не пришел на землю во плоти, ангелы не видели Его. Они видели один лишь яркий свет, который исходил от Него. Далее Павел говорит, что Бог был проповедан в народах. Апостол рассказывал царю Агриппе о том, что произошло с ним по дороге в Дамаск, и о том, как Бог призвал его идти к язычникам и проповедовать, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Этот рассказ Павла записан в книге «Деяния апостолов». «Бог, — продолжает Павел, — был принят верою в мире. По всему миру есть люди, которые верят в Иисуса Христа и в то, что Бог явился во плоти. И, наконец, Он вознесся во славе. Иисус сказал, «Я исшел от Отца и к Отцу иду». Он совершил свое служение». Иисус пришел, чтобы показать людям Бога, и Он оказался истинным и верным свидетелем. Все, что нам нужно знать о Боге, мы можем найти в Иисусе Христе. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, написано в Евангелии от Иоанна. Иисус показал, Он явил нам Отца. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, читаем мы в послании к евреям. Иисус исполнил свою миссию, Он явил нам Бога, Он исполнил свое служение и смертью искупил мир». Перед тем, как возвратиться к Отцу, Он обещал ученикам послать им Святого Духа, того, кто будет рядом с ними, того, кто будет помогать им. «Не оставлю вас одних без помощи», — сказал Иисус. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Словом «утешитель» здесь переведено греческое слово «параклетос», означающее «активного, действенного помощника». «Я пришлю вам помощника», — сказал Иисус, «да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять». И далее он сказал о той силе, которую мы примем, когда Дух сойдет на нас. Для чего нам нужна эта сила? Для того, чтобы стать подобными Богу, чтобы быть живым свидетельством о нашем Господе. Как бы вы ни старались, сами по себе вы никогда не станете подобными Богу. В нас нет силы, достаточной для того, чтобы изменить нашу человеческую природу. Единственный способ стать подобным Богу – это позволить Духу Божьему действовать в нас, изменяя нашу природу. Тот факт, что Дух Святой сошел на верующих, является веским доказательством того, что Иисус взошел к Отцу, на небеса. Иисус исполнил свое обещание послать нам Утешителя после того, как Он придет к Отцу. Господь сказал Своим ученикам: «Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель, то есть Помощник, Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Иисус послал нам Святого Духа, и теперь у каждого из нас есть возможность быть подобными Богу, благодаря работе Духа Святого в наших жизнях. По мере того, как я каждый день предаю себя в руки Божьи, Дух Святой делает меня все в большей степени подобным Ему. Как писал об этом апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». В один прекрасный день все закончится. Бог завершит свою работу в нас, и мы будем подобны Ему. Тогда все, для чего Бог создавал человека, будет исполнено. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а теперь, благодаря тому, что сделал Иисус Христос, и по силе Духа Святого, я могу вновь обрести Божье подобие. Благочестие – великая тайна, которая открылась нам в том, что Бог явил Себя во плоти и потом послал нам Своего Святого Духа. «Дух же ясно говорит, – пишет апостол, – что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Павел предупреждает, что многие отступят от веры. Некоторые считают, что это невозможно, но сам Дух ясно говорит: «В последние времена отступят некоторые от веры». Говоря о Своем возвращении, Иисус сказал: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Также Он предупреждал Своих учеников, что в последние времена, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Это означает, что в последние времена жизнь верующих станет очень трудной, потому что человек со всех сторон будет подвержен негативному влиянию. Обратите внимание, именно это происходит в наши дни. Кругом, куда ни глянь, в глаза бросается все необходимое для удовлетворения самых разнообразных похотей. Каждый человек теперь может ублажать свою плоть как угодно и когда угодно. Взять, к примеру, невероятное количество порнографических изданий, появившиеся в последнее время. Дух Святой ясно говорит, что в последние времена многие отступят от веры. Да, очень нелегко жить по-христиански в этом современном мире, который весь, похоже, охвачен стремлением угодить собственной плоти. Какую бы мирскую газету или журнал вы ни раскрыли, там обязательно будет что-то, призывающее вас жить в свое удовольствие, удовлетворяя похоти своей плоти. Жить благочестивой христианской жизнью стало очень нелегко, и чем ближе конец всего этого, тем труднее будет жить. Для того, чтобы остаться в вере, от вас потребуется полное посвящение Господу. Точно так же, как некогда это пришлось сделать Даниилу в Ветхом Завете, вам надо будет принять серьезное, сознательное решение не оскверняться тем, что предлагает вам этот мир, а жить целиком и полностью для Бога и быть подобным Ему, а это попросту невозможно без помощи Святого Духа. Итак, Дух ясно говорит о том, что будет в последние времена. Будет трудно. Многие отступят от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Взгляните, сколько вокруг нас всяческих соблазнов. Духи-обольстители окружают нас со всех сторон, они повсюду. Посмотрите, с какой легкостью поддаются люди на бесовские учения, которые внушают им, что Богу безразлично, как вы живете, и Он якобы все равно примет вас, что бы вы ни делали. Писание говорит нам, что поскольку люди не желали слышать истины, Господь предал их превратному уму, чтобы они верили лжи. Человек сознательно избирает верить лжи, а не истине, и это происходит абсолютно повсюду. Любая, даже самая невероятная ересь за каких-нибудь полгода может спокойно распространиться по всей земле. Поэтому если вы ищете земной славы и хотите, чтобы о вас заговорило как можно больше людей, вам достаточно лишь придумать новое еретическое учение. Люди, похоже, совершенно равнодушны к истине, зато они с большой охотой принимают чуть ли не любую ложь, любую ересь. Отвергая истину, люди охотнее верят небылицам о том, что Иисус якобы уже пришел, или что мы с вами уже живем в период великой скорби. «Через лицемерие лжесловесников», — пишет Павел, — «сожженных в совести своей». Я поражаюсь тому, как некоторые так называемые евангелисты вообще могут спокойно спать по ночам после всего, что они напридумывали, обманывая и лицемеря на каждом шагу. Уж не знаю, доводилось ли вам встречаться с их тактикой по выманиванию денег, но должен вам сказать, что это самое настоящее проклятие для церкви. Не понимаю, как у них вообще рука поднимается делать такое. Как они могут так нагло лгать, да еще и прикрываться именем Божьим? Единственное объяснение этому в том, что они просто сожжены в своей совести. У них не осталось ни грамма совести. Они живут в роскошных особняках, владеют целыми фирмами и при этом еще осмеливаются обращаться к верующим и говорить: «Друзья, мы нуждаемся в ваших пожертвованиях». У меня есть один знакомый экскурсовод в Израиле, который все время говорит мне: «Ты неправильно ведешь себя с группами верующих, вместе с которыми ты приезжаешь». Руководители христианских групп обычно не путешествуют вместе со всей группой. Они летят отдельно, в первом классе. Они не ездят на одном автобусе со всеми остальными людьми. Они нанимают для себя машины с водителями. С группой они встречаются, может быть, раза два-три за всю поездку. И домой они летят тоже отдельно от группы, в первом классе. А ты почему-то всегда ездишь вместе со всей группой и вообще никак не выделяешься. Ты просто неправильно себя ставишь. Конечно же, так ты никогда не заработаешь себе такого авторитета, как остальные. Такими видят современных служителей церкви люди этого мира, и это хорошо демонстрирует истинную сущность таких служителей. Как они могут, прикрываясь именем Бога, делать такое? Так может поступать только человек, который дотла сожжен в своей совести.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!